ответственности президента стал министр здравоохранения Гурбан Бердымухамедов, личный дантист Ниязова, а спикер парламента Авизгильды Атаев был арестован. В частности, его обвиняют в том, что он довел до попытки самоубийства невесту своего пасынка. При этом многие эксперты полагают, что сам Бердымухамедов фигура временная, и преемником Туркменбаши ему стать не суждено. Вот практически все, что нам известно. Санабар Шарматова, добрый вечер. Может быть, есть еще какие-то детали, на которые следует обратить внимание?
Добрый вечер. Я думаю, что самое главное, вообще, что следует принимать во внимание, когда обсуждаешь туркменскую проблему, это специфика самой туркменской политической жизни. А она такова, что представляет собой формулу со многими неизвестными. Мы не знаем никого, кроме Туркменбаши. Мы не знаем ни политических группировок, которые были при нем, и, скорее всего, этих группировок и не было. И политического расклада сил при Туркменбаши, вот в его дворце, мы об этом не знаем. Мы получаем какую-то информацию от оппозиции, какую-то информацию инсайдеровскую из республики, но не создается, вот из этих отрывочных сообщений, не создается целостной картины для того, чтобы пришло понимание, что же там на самом деле было при Туркменбаши, и что может произойти теперь сейчас. Вот мне кажется, что это нужно понимать.
Санабар Шарматов обратил внимание на специфику туркменской политической жизни. И вот вопрос, как удалось в конце 20-го, в начале 21 века, в эпоху интернета, в эпоху глобализации, в эпоху межнациональных связей, в эпоху открытости, создать вот такую вот средневековую диктатуру, восстановить такой железный занавес на одной территории? Как возникла вот эта вот странная средневековая диктатура? Господин Вилсапар, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вы думаете?
Я думаю, что эта диктатура была создана человеком, который прошел хорошую школу советской политической жизни. Сапар Мурат Ниязов окончил высшую партийную школу. Перед этим, значит, начал работать очень рано именно на партийной работе. И прошел фактически все этапы обычного советского партийного функционера. И он достаточно хорошо усвоил один урок. В советской политической жизни выживал тот, который не высовывался. И он, кстати, прекрасно усвоив этот урок, пережил многие очень серьезные этапы в советское время. И в конце концов дожил до того, что стал хозяином республики Туркменистан, а чуть позже достаточно, можно сказать, достаточно легко пережил все потрясения периода распада Союза. Ему ничего не стоило, в общем-то, приспособиться к новым условиям, потому что он фактически стал хозяином готового репрессивного аппарата подавления любого инакомыслия. И хорошо стал управлять единолично уже независимой страной.
Санабар Шарматова сказала, что почти ничего не известно о властных группировках и о борьбе за власть в Туркменистане. Что вам, господин Вилсапар, известно об этих группировках, о Бердымухамедове и борьбе за власть, которая сейчас вот началась после смерти диктатора? Есть ли у вас какие-то известия из Ашхабада?
Действительно, так как Туркменистан предельно закрытая страна, изолированная, и тем более политическая жизнь, которая там текла, для нас просто неизвестна, и не было видно отчетливо, что там происходит. И поэтому трудно сказать, кто придерживается каких взглядов, кто с кем дружит и так далее. Скорее всего, даже при живом Туркменбаши политическая элита туркменская, она боялась собираться, боялась общаться вне даже рабочее время. Тем не менее, какие-то отголоски того, что в этой политической элите существуют какие-то группировки, доходили до нас. И время от времени становилось известно, кто кому симпатизирует, кто, в общем-то, предпочитает с кем дружить. Но, тем не менее, Туркменбаши всегда удавалось вовремя пресечь любую возможную группировку, и в итоге такие люди быстро лишали своих должностей и оказывались то в тюрьме, то, то значит, далеко за пределами страны. Но вот сейчас, когда ушел патриарх, быстро становится известно, что предпочтение люди отдавали, скорее всего, Гурбангулы Бердымухамедову, чем спикеру парламента Туркменистана. В итоге, значит, спикер парламента Овезгельды Атаев оказался быстренько в тюрьме, а Гурбангулы Бердымухамедов, которого, казалось бы, вчера еще не знали и не думали, что он станет лидером, вдруг он стал единогласным, избранным, временным исполняющим обязанности президента Туркменистана, а также, может быть, и потенциальным президентом этой страны.
Акмухамед Велсапар напомнил об арестах бывших чиновников, и действительно один из важнейших вопросов сейчас – это судьба оппозиционных лидеров, политзаключенных в Туркменистане. Точное их число неизвестно, но самый известный из них – бывший министр иностранных дел Борис Шахмурадов, и я обращаюсь к его сыну Байраму. Добрый вечер. Что вам известно о судьбе отца и других политзаключенных?
Добрый вечер. Отец был арестован 25 декабря 2002 года. И с тех пор ни одного слова о том, где он находится или что с ним происходит, и вообще жив он или нет, у меня, у семьи, а также у наших знакомых, родственников, которые остались в Туркменистане, нет.
Но, тем не менее, была запись, показанная по телевизору, да?
Это последний раз, когда мы его видели. Это происходило через 3 дня после ареста. Эта запись была сделана. То есть там хронология была такая: 25-го он был арестован, 28-го эта запись уже была готова, и состоялся суд, он был приговорен сначала к 25 годам по закону, потом незаконно этот срок был продлен до пожизненного. Все эти события уложились вот в несколько дней, и с тех пор никаких известий не было.
Есть ли какие-то известия о тех, кто был арестован вместе с ним, ведь было арестовано довольно много якобы участников заговора?
Тех, кто был рядом с отцом, тех, кто непосредственно участвовал в оппозиционной деятельности, ни о ком из них сведений нет. Я вам говорю это с уверенностью, потому что мы поддерживаем контакты с родственниками, они, большинство из них, наши друзья, и по-прежнему у нас есть с ними, хоть и трудно поддерживать контакт с Ашхабадом, но тем не менее такой контакт у нас есть, и я знаю, что никому из них не удалось хоть чего-нибудь добиться от правоохранительных органов, вплоть до того, что на любые запросы правоохранительные органы Туркменистана отвечают, что им ничего не известно о людях с такими фамилиями, и, собственно говоря, нет никакого ответа, ни положительных, ни отрицательных. Они говорят: мы не знаем, о чем вы говорите.
Обращались ли вы за помощью к международным организациям, которые занимаются помощью политзаключенным?
Мы неоднократно обращались за помощью к международным организациям, но международные организации не имеют возможности непосредственно каким-то образом повлиять. А призывы, требования правительства Туркменистана предъявлялись, и много раз наши обращения входили в пакет требований, которые предъявлялись правительству Туркменистана в рамках многочисленных резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН и органами ОБСЕ, и резолюция Евросоюза, неоднократно говорили о том, что необходимо правительству Туркменистана обеспечить доступ независимых наблюдателей и наблюдателей Международного Красного Креста в тюрьмы. Все эти обращения остались без ответа. И из тех инстанций, которые могли бы непосредственно повлиять на судьбу заключенных и хотя бы на получение какой-то информации о них, наша семья неоднократно, мы обращались с письмами в Генеральную прокуратуру Туркменистана, к президенту Туркменистана, в Верховный суд Туркменистана, Министерство внутренних дел Туркменистана, а также в государственные органы Российской Федерации, поскольку мой отец является гражданином Российской Федерации, и тому есть документальное подтверждение Министерства внутренних дел России. мы обращались в МИД России, и ответов оттуда мы также не получали. Единственное, что, чего нам удалось добиться, это дважды поступил ответ на депутатские запросы. Значит, в прошлом составе Государственной Думы депутат Вячеслав Игрунов делал запрос в МВД по вопросу гражданства Бориса Шахмурадова, моего отца. И из МВД пришел ответ, что он действительно является гражданином Российской Федерации. И один из депутатов нынешнего созыва Государственной Думы делал запрос в МИД по поводу того, почему посольство Российской Федерации в Туркменистане не принимает участие в судьбе своих граждан, находящихся в заключении в Туркменистане. И из МИДа пришел ответ о том, что, посольство России в Туркменистане, Министерство иностранных дел России неоднократно запрашивали туркменские власти о судьбе Бориса Шахмурадова и других граждан России, там есть еще несколько человек, запрашивали информацию об их местонахождении, о состоянии их здоровья, но туркменские власти эти запросы игнорируют, а механизмов воздействия, вот, к сожалению, никто так до сих пор и не нашел.
Поскольку, Байрам, вы затронули тему российско-туркменских отношений, я спрошу Санабар Шерматова, может ли Россия повлиять на ситуацию в Туркменистане сейчас и какое развитие событий в интересах Москвы, которая, как известно, больше всего опасается оранжевых революций?
Я думаю, что Москва уже ведет консультации, и первый, кто в этом заинтересован, это российский «Газпром». И у меня создается такое впечатление, что у российского «Газпрома» уже есть какая-то определенность, какие-то идеи. И насколько вот я могу судить, в этот, скажем так, ну, условно говоря, вот проект «Газпрома», если так условно это можно назвать, не входит, совершенно не входит участие оппозиции в политической жизни Туркмении. Понимаете, вот за прошедшие два дня уже сформировались требования, которые предъявляют международные большие государства, в том числе Россия, по отношению к Туркмении. Это формула «безопасность плюс газ». То есть самое главное, чтобы Туркмения, которая имеет большую границу с Афганистаном, Афганистан, понятно, что там не очень скоро будет стабильность, а также с Ираном, а иранская проблема это очень чувствительно для Соединенных Штатов Америки, чтобы в Туркмении была стабильная ситуация. И я думаю, что в данном случае Россия, в общем, тоже исходит из этих самых принципов, а для российской элиты стабильность – это отсутствие каких-либо действий, которые бы выходили из-под контроля. Я думаю, что и новые власти Туркмении тоже будут придерживаться этого же принципа, судя по тем жестким шагам, которые были сделаны сразу, тотчас же после объявления о смерти Туркменбаши, складывается впечатление, что там уже есть, сложилось, вот как бы уже есть группировка, которая работает, и которая, в общем, как бы вот сейчас вот чертит тот самый план, по которому, видимо, Туркменистан пойдет в ближайшие месяцы.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем звонки в нашу студию. Муслим из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У людей зло вырастает из добра, когда не умеют управлять и надлежащим образом пользоваться добром. В 1990 году родина 26 бачинских комиссаров, который воспитал братья Нобеля, потерпел поражение. А сегодняшний день мы все говорим о Туркмении. Что делал Туркмения для мира, для России? Выгнал всех русских из своей территории. А сегодняшний день вся Россия плачет за Туркмении. За что? Ответьте, пожалуйста, меня. Спасибо за внимание.
Ну, такой метафорический вопрос у вас, Муслим, но, может быть, Санабар хочет ответить.
Ну, я не очень поняла, почему вся Россия плачет о Туркмении. А речь не о том, что...
Потому что там очень плохо, я думаю, это имел в виду Муслим.
Это проблема и для России, и для россиян, потому что Туркмения граничит с Российской Федерацией, потому что от поставок действительно туркменского газа зависит, будет ли тепло не только в наших домах, но и в домах на Украине и в европейских странах. И опять есть такая проблема, как население Туркмении, когда есть, кстати говоря, там не все русские изгнаны, как вот сказал наш слушатель. Я думаю, что
нельзя сгущать вот таким образом. Жена туркменбаши русская.
Да.
Тоталитарный режим в Туркмении создавался 2 десятилетия, но насколько он прочен? В истории множество примеров, когда самая жестокая диктатура после смерти деспота разрушалась буквально за несколько недель или месяцев. В нашей программе звучали слова лидера демократической оппозиции Туркменистана Авды Кулиева, который полагает, что процесс избавления от культа личности туркменбаши будет простым, поскольку культ был, а личности не было, и массы вовсе не обожали диктатора. Вы согласитесь с этим выводом, господин Вилсапар?
Отчасти можно согласиться с таким выводом, потому что режим Туркменбаши, он был действительно построен как бы под одного человека. И не стало этого человека сейчас, и, возможно, этот режим распадется как карточный домик. Но вот первые дни, уже вот третий день, наблюдая за тем, что происходит в Туркменистане, я ловлю себя на том, что, может быть, это нам только казалось со стороны, что это так просто. На самом деле, может быть, все-таки Туркменбаши удалось воспитать какую-то часть политической элиты именно в своем духе, чтобы они потом успешно продолжили начатое им дело. Во всяком случае, как мне кажется, ему удалось воспитать хотя бы несколько человек, которые готовы продолжать вот именно линию Туркменбаши, что касается и внутри Туркменистана, и также во внешней политике. Именно в пользу этого вывода говорит все, что произошли вот первые дни. Там уже есть четко обозначенный лидер, это Гурбангулы Бердымухамедов, и, значит, люди тут же не замедлили присягнуть на верность этому новому лидеру. Весь вопрос в том, что вот уже туркменская политическая элита с самых первых часов начал с нарушения конституционных норм Туркменистана. Они уже, значит, обошли важные пункты, важные статьи Конституции и назначили временным исполняющим обязанности президента вице-премьера, вместо того, чтобы назначить на эту должность или спикера парламента, или, как этого требует, если этот спикер действительно нарушил законы Туркменистана, то автоматически его заместитель должен был стать временно исполняющим обязанности президента. Нам теперь остается ждать следующего значительного также отклонения от конституционных норм. То есть через 2 месяца я не удивлюсь, если тот же Гурбангулы Бердымухамедов станет президентом Туркменистана вопреки требованиям Конституции, которой есть 61-я статья, и которая гласит, что тот, кто временно исполняет должность президента, обязанности президента, не имеет права выдвигать свою кандидатуру в президенты Туркменистана.
Послушаем еще один звонок в нашу студию. Владимир из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос о влиянии этнического фактора, то есть туркмены, они находятся и в Афганистане, очень влиятельная группа среди торговцев, оптовиков причем. Туркмены еще более влиятельные, еще более богатые, находятся в Иране, и их всячески поддерживают персы, которые видят в них противовес азербайджанцам. И вот мне кажется, мы почему-то все время уделяем большое внимание европоцентризму, американоцентризму, там, москоцентризму, и забываем про вот эти важные факторы, которые, как правильно сказал передо мной человек, могут перечеркнуть и конституцию, написанную там по европейским стандартам или другим. Вот, понимаете, вот мне хотелось бы услышать, как туркменская диаспора в близлежащих странах сможет, ну, повлиять на будущее Туркменистана. Спасибо.
Очень хороший вопрос, Владимир, спасибо. Ну, господин Вилсапар, вы, поскольку тоже принадлежите к туркменской диаспоре, что вы скажете об этом?
Можно сказать, что после развала Советского Союза и даже до развала еще, с наступлением перестройки, где-то в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века, в Туркменистане начались контакты с зарубежной туркменской диаспорой и с афганской диаспорой, которые по расчетам приблизительным, точных данных, конечно, нет, но расценивается где-то около 2 миллиона туркмен проживают в Афганистане, а также, значит, с иранскими туркменами, где также по приблизительным расчетам проживает более 2 миллионов, иногда называется 2,5 миллиона туркмен. И тогда еще, если, значит, брать во внимание, как они начали участвовать более или менее в политической жизни Туркменистана, то это начало 90-х, когда все-таки легально была создана организация гуманитарная, так называемая гуманитарная организация туркмен всего мира, которую возглавил сам Ниязов. И, а также, значит, после где-то, скажем так, во второй половине 90-х годов прошлого века усилились контакты туркменской оппозиции с зарубежной туркменской диаспорой. В настоящее время официальные власти Туркменистана имеют свои контакты с зарубежной туркменской диаспорой, а туркменская оппозиция, особенно зарубежная туркменская оппозиция, наладила уже хорошие связи также с зарубежной туркменской диаспорой.
Последний вопрос очень коротко. Байрам Шихмурадов. Главный, наверное, вопрос сейчас. Есть ли у оппозиции шанс вмешаться в политическую борьбу? Или все будет решаться на уровне дворцовых интриг?
Ну, у оппозиции есть, разумеется, шанс не вмешаться в политическую борьбу, а участвовать в политическом процессе внутри страны. И будет ли это осуществлено законным путем, зависит от нынешнего временного руководства Туркменистана. От них зависит, дадут ли они возможность оппозиции участвовать и в предвыборной кампании, вот, накануне выборов нового президента, дадут ли они возможность вообще оппозиции приехать в страну, дадут ли они возможность людям, которые сейчас находятся внутри страны, каким-то образом заявить о своей политической позиции и включиться в политические процессы внутри государства. Если же временное туркменское руководство не даст такой возможности оппозиции и представителям гражданского общества внутри страны, то тогда это будет грубейшим нарушением, во-первых, внутреннего законодательства, которое формально позволяет таким процессам происходить. Также это будет грубым нарушением международных норм, и в этом случае трудно уже сказать, как дальше будет развиваться событие, потому что невозможно оценить, до какой степени беспредела они дойдут.
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели» Санабар Шерматова, Акмухамед Вилсапара и Байрама Шихмурадова. Мы продолжим после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:31. Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН единодушно проголосовал за резолюцию о введении ряда санкций против Ирана в ответ на его отказ прекратить работы по обогащению урана. В Сунжинском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранены двое российских военнослужащих. В Подмосковье в результате пожара на плавучем развлекательном центре погиб один человек. В Афганистане убит член руководства движения талибов, близкий соратник Усама бин Ладена, мулла Ахтар Мухаммад Османи. В секторе Газа совершено покушение на офицера палестинских сил безопасности, лояльных главе автономии Махмуду Аббасу. Под Воркутой на одной из шахт произошел обвал горной породы. В шахте находились 5 человек. Троим удалось выбраться на поверхность. Судьба 2 других остается неизвестной.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Туркменистан после Ниязова. Петербург превратился в «Газпром-сити». Рейтинги политиков и звезд уходящего года. В Восточной Европе свирепствует СПИД. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Смерть Сапармурата Ниязова стала шоком для 5 миллионов туркмен, которые 21 год прожили почти в полной международной изоляции. По мнению «Тайм», эта жизнь напоминала Алису в «Стране чудес». Ниязов боролся со СПИДом и холерой, попросту запрещая любые упоминания об этих и других инфекционных заболеваниях. Он не признавал дипломы об образовании, полученные за границей. Диктатор запретил носить бороды, усы и длинные волосы. Туркменбаши повелел провести реформу календаря. Названия месяцев и дней недели были изменены по вкусу диктатора и членов его семьи. Даже для хлеба нашлось новое слово, созвучное имени его матери. Ниязов ушел, но осталась покрытая чистым золотом статуя на огромном постаменте, которая поворачивается вслед за движением солнца. Остались сотни тысяч других изображений диктатора во всех уголках страны. Главное богатство государства – природный газ. Всеми доходами от его экспорта распоряжался лично Туркменбаши, объясняя это тем, что нечистые на руку чиновники могут разворовать народное добро. На заграничных счетах Ниязова осели примерно 7 миллиардов долларов. Кто станет наследником этого богатства? Родной сын, 39-летний бизнесмен, проживающий в Вене, или его соперники, пока неизвестно. Ясно только, что поток энергоресурсов из страны не иссякнет. Главное, чтобы одновременно не полились потоки крови, заключает «Тайм».
Санкт-Петербург привыкли считать российским окном на Запад. Но сейчас город становится стать символом иного рода. Намечается сделать его центром сосредоточения власти и денег, который мог бы соперничать с Москвой, пишет Ньюсвик. «Газпром» намеревается построить на берегу Невы офисное здание высотой в 300 метров. И это только первая ласточка. Вслед за государственным газовым гигантом в Питер собираются перебраться другие крупные компании, имеющие тесные связи с Кремлем. Среди них – «Транснефтепродукт», монополия по строительству газопроводов и «Внешторбанк». Чем же столь привлекателен Петербург? Близкий соратник Путина, губернатор Валентина Матвиенко, задалась целью привлечь в город крупнейшие российские компании и обещает невероятные льготы – от снижения налогов до предоставления престижных зданий под офисы. «Газпромовская башня» стоимостью в 2,5 миллиарда долларов будет возводиться за счет города. Предполагается, что эта сумма окупится в течение 5 лет из налоговых поступлений от нефтегазовой корпорации. Но это только верхняя часть айсберга. В России большой бизнес не существует без большой политики. Многие крупные компании управляются кремлевскими бюрократами высшего ранга, которые уже задумываются о своей судьбе после ухода из Кремля нынешнего главы государства. Ходят упорные слухи, что сам Путин займет ключевой пост в «Газпроме». По мнению Newsweek, запланированный переезд крупного бизнеса в родной город действующего президента – поистине блестящая идея. Если новая кремлевская администрация решит изгнать бюрократов с насиженных мест в Москве, то они получат высокие и доходные должности в городе на Неве.
Newsweek публикует рейтинги самых заметных фигур уходящего года. Кому-то удалось укрепить свои позиции, кто-то сумел удержаться на прежнем уровне. Но есть и неудачники, чья популярность резко снизилась. Среди последних – бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд. По мнению еженедельника, с его уходом закончился период высокомерия и некомпетентности. Теперь отправленному в отставку главе Пентагона остается только писать мемуары, возвеличивая свою роль в истории. Вице-президент Дик Чейни оказался в той же компании. Тому есть 2 причины. Во время охоты он подстрелил приятеля, это первое. А вторая, он постоянно твердил о прогрессе, достигнутом в Ираке. Рейтинг конгрессменов-республиканцев также понизился. Причиной тому сексуальные скандалы, коррупция, плохо обдуманная военная операция, лицемерие и неухоженные волосы. Хиллари Клинтон и глава католической церкви Папа Бенедикт XVI не утратили доверия, но и не смогли поднять свой престиж. Том Круз, даже после коммерческой неудачи фильма «Миссия невыполнима 3», остался на прежнем уровне. Уж очень хорошо выглядит на фотографиях его ребенок. Зато Мелу Гибсону пришлось дорого заплатить за антисемитские выкрики, когда его задержала полиция. Не помог даже последний фильм «Апокалипсис», который понравился и христианам, и иудеям. Гибсон утратил былую популярность. Что касается россиян, то, по версии Newsweek, рейтинг президента Путина значительно снизился. Если раньше Джордж Буш утверждал, что смог почувствовать душу российского лидера, заглянув ему в глаза, то теперь бывшего полковника КГБ называют «человек-полоний», «Сталин номер два».
Долгое время считалось, что главная угроза распространения СПИДа исходит из Африки. Особенно из части континента, расположенной южнее Сахары. Но это миф, утверждает Newsweek. Согласно последним данным ООН, особо опасной зоной следует считать не Африку и даже не Азию, а страны Восточной Европы, в частности Украину. Начиная с 2000 года количество ВИЧ-инфицированных в этой стране удвоилось и составило 400 тысяч человек. Темпы распространения заболевания превосходят показатели бедных государств. Если учесть бесконтрольный рост наркомании и проституции, то очень скоро ситуация может выйти из-под контроля, предупреждают сотрудники ООН на Украине.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». «Гламорама. Неделя без политики». Издательство «Харпер Коллинз», которое входит в империю медиамагната Руперта Мердока, уволило издателя Джуди Триган, которая договорилась с обвиненным в двойном убийстве спортсменом и актером О.Джей Симпсоном об издании его книги под названием «Если бы я сделал это». О скандале, который затронул репутацию самого Мердока, наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
В калифорнийский суд был подан иск, который может стать новым делом О.Джей Симпсона. Отец Рона Голдмана, убитого в 1994 году вместе с его подругой Николь Браун Симпсон, бывшей женой звезды американского футбола О.Джей Симпсона, продолжает считать Симпсона убийцей. В 1994 году уголовный суд не признал Симпсона виновным. Однако через три года гражданский суд присяжных, в котором требования к доказательству вины не столь жесткие, вынес обвинительный приговор за двойное убийство и приговорил О.Джей Симпсона к выплате семье погибшего почти 20 миллионов долларов. Сумма выплачена не была. Теперь с процентами она выросла до 38 миллионов. В новом судебном иске говорится, что Симпсон создал в качестве финансового прикрытия некую корпорацию, которая получила от издательства Harper Collins задаток за будущую книгу и за будущие телеинтервью на канале компании Fox, тоже принадлежащий Мердоку, от 1 до 3,5 миллионов долларов. В одной из глав этой книги О.Джей Симпсон подробно описал, как бы он убил свою бывшую жену и ее друга. Но до признания в убийстве он не дошел. Впрочем, даже если бы и дошел, это ему ничем не грозило, потому что по американскому закону человека нельзя судить дважды за одно и то же преступление. Вроде бы деньги за книгу должны были пойти на детей Симпсона и его бывшей жены. Однако сам О.Джей в радиоинтервью сказал, смеясь, что этими деньгами он оплатил свои счета и налоги. После того, как дело приобрело скандальную известность, и отец убитого обещал выяснить, кто пытался вместе с Симпсоном заработать на смерти его сына, Руперт Мердок срочно аннулировал контракт на книгу и запретил выпускать в эфир телеинтервью. А издатель Джудит Риган, в прошлом репортер таблоидного еженедельника National Inquirer, была уволена. Тем не менее, адвокат семьи Голдман заявил, что потребует от самого Руперта Мердока явки в суд и дачи показаний под присягой. Он сообщил, что потребовал от корпорации Мердока News Corporation уничтожить все экземпляры, готовые к продаже книги, и все копии телеинтервью с О.Джей Симпсоном. Корпорация сообщила, что требование было выполнено, но судебный иск остался в силе.
В российский прокат выходит трилогия знаменитого английского режиссера Питера Гринуэя «Чемоданы Тульса Люпера». В третьей части картины, в русской версии под названием «Из сарка до конца», снимались известные российские актеры. На премьере, которую провела в московском кинотеатре «Киномир» компания «Кино без границ», побывал наш коллега Мумин Шакиров.
«Чемоданы Тульса Люпера» — это попытка рассказать о целой эпохе с 1928 года, когда был открыт уран, до падения Берлинской стены и окончания Холодной войны. Тульс Люпер, писатель и художник, почти всю жизнь провел в заключении. Герой картины много ездит по свету и собирает разные древности, если можно так выразиться, странности. Он путешествует долго и своими глазами видит, как меняется мир на протяжении последних 60 лет 20 века. Первые серьезные испытания выпадают на долю Люпера в США в 1938 году в штате Юта. Он попадает за решетку из-за связи с американо-германской семьей, которая пытается извлечь материальную выгоду во время Второй мировой войны. В послевоенные годы Тульс приезжает в Советский Союз и оказывается в русской тюрьме в Москве и Сибири. Этот период и показан в третьей части трилогии Питера Гринуэя. В русской версии снялись такие известные актеры, как Алексей Булдаков, Владимир Стеклов, Марина Голуб и Наталья Егорова. В создании дублированного варианта «Чемоданов» принимали участие такие актеры, как Юлия Рудберг и Полина Кутепова, Александр Филипенко и Александр Семчев, а также деятели культуры Даниил Дондурий, Виталий Вульф и Михаил Швыдкой. Даниил Дондурий озвучил в фильме «Гринуэя» героя-кинокритика, рассказывающего о злоключениях Тульса Люпера. На этот проект Дондурия пригласил продюсер с российской стороны Александр Михайлов.
Тут был и культурологический поклон, и коммерческий, и взаимодействие с выдающимся режиссером. Потом в нашем журнале было опубликовано «Золото» Питера Гринуэя. Так что это такой набор факторов, который сошелся в какое-то время, примерно полтора года назад, и вот вылился в этот проект.
Организовать показ и прокат картины Питера Гринуэя в России задача не из легких, убежден глава компании «Кино без границ» Сэм Клебанов.
Самое сложное было просто дождаться, когда наконец-то закончится этот такой проект «Мастодон». Еще же очень долго делалась русская версия, поэтому мы долго ждали, когда будет все готово, когда будут копии. Мы долго надеялись, что будет какая-то поддержка рекламная, ну вот на прокат от Федерального агентства культуры и кинематографии. Нет, не дождались, нет. Поэтому оно выходит очень ограниченным тиражом, то есть там все в одном кинотеатре города Москвы. Но мы надеемся, по крайней мере, что эти 100 мест будут заполнены.
Питер Гринуэй – авангардист, экспериментатор и яркий представитель авторского кино. Его картину «Чемоданы» можно сравнить с периодической таблицей Менделеева. Там более 100 элементов. В шедевре Гринуэя – 92 чемодана, 92 эпизода из жизни Тульса Люпера. Тульс Люпер, сидя в тюрьме, устраивает проекты, связанные с литературой, театром, кино и живописью, и вовлекает в свои художественные иллюстрации тюремщиков. Рождаются всевозможные заговоры, интриги и приключения. Эта связь между заключенным и охранниками пронизывает весь проект.
Сегодня исполнилось 70 лет поэту, драматургу и барду Юлию Киму. Слово Юрию Векслеру.
Я клоун, я затейник, я выбегаю на манеж не ради денег, а только ради смеха.
Этот голос и эту интонацию узнаешь моментально. Слушая Кима, ты будто по волшебству оказываешься участником ни на что не похожего празднества на берегу прекраснейшего из морей, моря истинной свободы. На мой вопрос, как намерен отпраздновать сам юбиляр свой нынешний день рождения, Юрий Чирсанович ответил.
Я его разбил на две части, потому что вместе не удалось. Будет два приема, один для родни и знакомых, это будет человек полтораста, потом отдельно барды через неделю.
Их тоже наберется довольно много?
Там будет сотня.
Сотня.
Здесь полтораста, там сотня.
Юля, чтобы вас на эти 150 и 100 и 150 хватило дыхалки, мы вас очень любим.
Я клоун. Веселый клоун, я этой шапочкой навеки коронован.
Ким как шампанское. Хорош как сам по себе, так и в сочетаниях. Его театрально-музыкальные кино- и телекоктейли с композиторами Геннадием Гладковым, Владимиром Дашкевичем, Алексеем Рыбниковым, с режиссерами Марком Захаровым, Петром Фоменко и Олегом Кудряшовым, драматургом Григорием Гориным, а также с такими исполнителями, как Андрей Миронов, Николай Караченцев, Инна Чурикова, Елена Камбурова, Алиса Фрейндлих, подарили нам так естественно запевших Бумбараша и Остапа, Тили и Красную Шапочку, Пеппи Длинный Чулок и перечислять можно до утра. Уникальная природа творчества и фантазии Кима отражается в его рассказе о начале работы над мюзиклом по роману Владимира Войновича о солдате Иване Чонкине.
Когда Войнович разрешил мне превратить его книгу в либретто, я сразу загорелся одной мыслью. В конце спектакля сломанный аэроплан должен взлететь, на его борту должны находиться русский, еврей и немец. И они должны петь песню о России.
Несколько слов об одной важной странице биографии юбиляра. В 1969 году за свои крамольные песни Ким был, если можно так выразиться, посажен на 16 лет под псевдоним Ю Михайлов. Но именно в этот период песня Кима «Губы окаянные» была объявлена при исполнении на радио как «Русская народная», после чего дочка Кима Туся, снимая телефонную трубку, с полным правом говорила: «Дочь русского народа слушает». Песни Юлика, как всю жизнь называют Кима и его друзья, слушали и по-прежнему слушают. Миллионы его поклонников по всему миру слушают и празднуют вместе с ним.
Давайте поля сражений объединим в один манеж для представлений. Я выйду на середину.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Урожай какой сельскохозяйственной культуры приносит в Соединенных Штатах самый большой доход? Пшеница, кукуруза, бобы? Нет, конопля, марихуана. За ней идет кукуруза, которая дает фермерам 23 миллиарда долларов в год. Конопля на 13 миллиардов больше. Это цифры из отчета, составленного частной независимой организацией Drug Science. С подробностями Владимир Морозов.
Лидер Drug Science Йон Гетман возмущен не столько нелегальным производством марихуаны, сколько тем, что граждане, которые выращивают наркотик, не платят налоги со своих доходов. Казна теряет миллиарды долларов. И не только на этом. Сколько денег тратится на борьбу с наркотиком, но его урожаи растут. Особенно быстро после терактов 11 сентября 2001 года. Власти ужесточили контроль на границе с Мексикой, и наркодельцы перенесли плантации на территорию США. Хорошую рекламу плантаторам делают сладости с привкусом марихуаны или травки, как любовно называют ее потребители. Так, расположенная в штате Калифорния компания Chronic Candy выпускает одноименные леденцы и жвачку. В них нет химического элемента THC, который вызывает одурманивание, но на вкус это чистая травка. Сладости говорят потребителям, что марихуана – безопасный и приятный продукт. Так рекламируют наркотик среди детей. Джордж Краффорд – лидер коалиции за запрет злосчастных сладостей. Его сторонники пикетируют магазины, но не лыком шиты и продавцы. Продавцы держат этот товар под прилавком, подают его вам, прикрывая от посторонних глаз, делают вид, будто вручают запретный плод. Это еще один вид рекламы. Нью-Йорк, Чикаго и ряд других городов уже запретили продажу Chronic Candy. Пытаются добиться запрета Джорджия и некоторые другие штаты. Мы опасались, что когда дети отведают эту жвачку и леденец, они захотят попробовать и марихуану. Мы должны им помешать, то есть устранить соблазн. Это говорит Лэри Хэррис, начальник полиции городка Рокмарк, штат Джорджия. Под руководством Хэрриса здесь одержали над жвачкой полную и окончательную победу. Но у полиции хватает и других забот. Леденящая душу борьба с леденцом и травкой, на которую он намекает, продолжается. О результатах борьбы дают представление цифры, приведенные в отчете организации Drug Science. За последние 25 лет производство марихуаны в США увеличилось в 10 раз. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
Весь
весь день искал в себе хоть каплю, хоть кубический микрон жалости к покойному. Я представлял его себе маленьким, представлял сиротой детдомовской, но не получалось ничего. Не помогли ни попытки духовных упражнений а-ля Игнатия Лойола, ни простые самовнушения. «Ты что, старик, это не по-людски как-то?» Так начинается материал Сергея Бунтмана под заголовком «В поисках жалости» на сайте ежедневного журнала, посвященный, если можно так выразиться, памяти покойного отца всех туркмен Сапурмурата Ниязова.
Ниязов был средоточием всех штампов, всех общих мест исторических и фантастических диктаторов.
Меня всегда удивляло присутствие людей в мире, в политическом мире, которые просто абсолютно откровенно и нагло уже при накопленном опыте и реальных тиранов, и тиранов фантастических, вроде бы все исчерпано, они продолжают играть в этом образе и убеждать своих подданных любыми силами. Причем я не скажу, что их подданные граждане, будь то туркмены, будь то белорусы, будь то кто угодно, что они не знают всего этого, что они не читали книжек, что они просто такие наивные, только что родившиеся представители абсолютно новой цивилизации. И тем не менее идут и подчиняются. Здесь и сила, и как будто это игра на улице, когда тебе предлагают сыграть в какие-нибудь три листочка или наперстка, или принять участие в лжелотерее. И они на это идут. И потому становится удивительно, как это может существовать, причем существовать годами.
Сергей Бунтман, сайт ежедневного журнала. Очередной день чекиста страна встретила как всегда. Герои торжества представили традиционный отчет о своих трудовых свершениях. Директор ФСБ России Николай Патрушев, не сходя с боевой вахты, деловито отрапортовал об успехах ведомства. Сначала в «Известиях», затем перед руководителями ведущих российских СМИ. Так начинается материал Владимира Воронова на интернет-сайте «Грани.ру» под заголовком «Сочинение ко дню чекиста».
В разряд наиболее выдающихся достижений директор ФСБ внес и пресловутый роман с камнем начала года, когда в одну кучу смешали и неправительственные организации, и работающих под посольским прикрытием британских разведчиков, и некий камень-передатчик. Камень и британцы не пострадали, зато по НПО всыпали прямой наводкой, зачистив их почти под ноль. Впрочем, это очевидное достижение года Николай Платонович не афишировал. По сравнению с прошлым годом урожайность шпионской Нивы повысилась. В 2005-м, согласно прошлогоднему отчету Патрушева, была пресечена деятельность 26 кадровых сотрудников и 67 агентов иностранных спецслужб. То есть тогда пресекли 93, а ныне 116. Было всего 1,79 шпиона в неделю, а стало 2,23. Прирост почти на четверть. И эта тенденция характерна для всего времени пребывания господина Патрушева во главе лубянской конторы. Словно лазутчиков там разводят. В 2004 году пресекли 18 кадровых сотрудников и 47 агентов, в 2003, соответственно, 14 и 37. А ведь еще в 2000-м чекисты собирали урожай более скромный, только 11 кадровых шпионов и 30 агентов. Таким образом, урожай 2006 составил целых 283% по сравнению с 2000 годом. С чем Николая Платоновича можно поздравить? Таких выдающихся результатов не было даже при незабвенном Юрии Владимировиче Андропове.
О, сколько нам открытий чудных готовит 21 век. Потому что в игру вступил ум второгодника, пытливый и свободный. Политическое эссе «Персидская сирень» литератора Самуила Лурье на интернет-страницах петербургского еженедельника «Дело».
А был ли Брежнев? С одной стороны, сомневаться не приходится. Раз по ящику говорят, исполнилось 100 лет, и до чего же неоднозначная личность, значит, был. Которых не было, про тех юбилейные фильмы не крутят. Некрасов там, академик Сахаров, Солженицын тоже декабрьские, так сказать, именинники. Ну так и что?
Злу присуща вечная молодость. Каждый раз оно приходит, как в первый раз. Потому что некому помнить, как оно выглядело прежде, предостерегает Самуил Лурье.
Все это выглядит, как на дискотеке, когда там все время гаснет свет и вспыхивает, и всякий раз разный, и предметы все выглядят по-новому. Вот мы живем в такой немножко мерцающей реальности. Важно расшатать, вот как зуб, расшатать в голове у человека понятие истины. Главная задача пропаганды все время говорить про ерунду. Вот, например, в Брежневе важно не то, что при нем столько людей сидело и погибло, и потратило свою жизнь в лагерях, а в том, что он был вообще-то человек. Он, знаете, женщин за мягкие части мог ущипнуть, например, или там ел ходил в туалет. Это значит, что он был личностью, при том неоднозначной. Тоталитаризм начинается с торжества ерунды в мозгах человека.
Мнение петербургского литератора Самуила Лурье. Сайт еженедельника «Дело».
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Густев. Человек недели «Радио Свобода» Валентина Матвиенко, которая в пятницу вторично вступила в должность губернатора Петербурга. Церемония инаугурации прошла через 2 часа после того, как законодательное собрание города наделило Матвиенко полномочиями на ближайшие 5 лет. Первый губернаторский срок Матвиенко начался осенью 2003 года, но, не дожидаясь его истечения, Матвиенко направила президенту письмо о досрочном сложении полномочий и поставила вопрос о доверии. О Валентине Матвиенко говорит политолог Борис Вишневский.
Валентина Ивановна, безусловно, человек недели, потому что такого приступа подобострастия, как тот, который наблюдался в среду в Мариинском дворце при ее утверждении на 2-й губернаторский срок, мне наблюдать не приходилось уже давно. Даже те депутаты, которые, как мне казалось, раньше все-таки способны как-то критически оценивать происходящее, и те соревновались в лести и комплиментах Валентины Ивановны, видя в ней Екатерину Великую, Галину Старовойтову, Маргарет Тэтчер и Марию Шарапову в одном лице, судя по тому, что они говорили. А полпред-президент Илья Клебанов даже заявлял, что он знаком почти со всеми губернаторами в России, но такого замечательного, как у нас, нет ни у кого. Ну, в общем, почти что наш дорогой Леонид Ильич Брежнев только в женском роде. В отличие от всех этих статусных политиков, я, будучи жителем города Петербурга, имею возможность на себя ощущать последствия решений, которые принимает Валентина Ивановна, начиная от выделения огромных бюджетных средств на безумные проекты и заканчивая уничтожением ларьков на остановках и монополизацией общественного транспорта и постоянным ростом цен и тарифов. Поэтому я несколько более трезво оцениваю ее деятельность. Я имею возможность сравнить предвыборные обещания, которые она давала 3 года назад, с тем, что получилось. И вижу, что около 2/3 этих обещаний категорически не выполнены. И, в общем, я понимаю, почему предвыборная программа Валентины Ивановны по названию «Мы живем в Петербурге» является одним из самых засекреченных в городской администрации документов, чтобы граждане, не дай бог, не могли бы ее перечитать и посмотреть, насколько обещания соотносятся с той реальностью, которую они видят практически каждый день вокруг себя. Это человек целиком из прошлого. Вот как была она нашим комсомольским работником 70-х, 80-х годов, так и им осталось. Ничего не изменилось. И то, что она делает в городе, тот стиль, который она насаждает, это стиль прошлого, стиль тех же лет, которые, как нам когда-то казалось, уже навсегда забыты и никогда не повторятся. Вот, оказывается, все повторяется.
Политолог Борис Вишневский. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Индия согласилась открыть свои атомные объекты для международной инспекции.
Представительство Североатлантического альянса в Белграде будет развивать сотрудничество с вооруженными силами Сербии.
Не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расширение Европейского союза проходит успешно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.